Итак, друзья, сегодня у нас 13 июля 2013 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Я преподаю йогу, это у нас лекции Международного открытого йога-университета. Вся архивная информация на сайте openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Мы с вами рассматриваем текст Гирлянда Буку, Артура Авалона, он же Джон Джордж Вудроф, и дошли до третьей главы. Если у кого-то вопросы по предыдущим нашим лекциям, лучше их озвучить сейчас. Нет. Тогда идем далее.
Глава третья. Ашадда и Парашадда. Любая индуистская доктрина вращается вокруг двух концепций – неизменности и изменения. А так как эти положения не могут быть логически приписаны какой-либо субстанции, прибегают к теории аспектов. В соответствии с нею, как таковой и сам по себе Брахман, Брахма-сварупа или Шива, неизменен. Но Брахман как сила, шакти, из которой происходит мир как майя, подвержен изменениям. Возможно, проще будет сказать, что Брахман производит и существует как мир без умаления своего неизменного единства. Это также невообразимо, как и все то, что связано с любым абсолютом. И тем не менее, говорится, что истинное осознавание этого покоится на двух установленных фактах. На повседневном переживании многообразия мира с одной стороны, и на экстатическом переживании единого или самадхи с другой стороны. И то, и другое есть переживание, но каким образом это происходит, остается тайной.
И немножко следующее.
Когда мы переходим к мантра-шастре, то видим, как та же самая доктрина выражается на языке того предмета, о котором идет речь. То есть за основу берется шабда, из которого формируется мантра.
Ага, достаточно. Значит, мы потом еще раз прочитаем эту часть. Итак, друзья, смотрите. С древнейших времен мудрецы Индии пытались понять устройство нашего мира. И, надо сказать, преуспели в этом плане чрезвычайно сильно. По сути дела, они прошли весь эволюционный путь и как бы ушли из нашего мира, оставив после себя знания, чтобы помочь нам с вами также как можно быстрее, безболезненнее пройти по этому же пути эволюции. То есть это знание, знание того, как наша Вселенная сделана, как устроен наш мир. Потому что вот можно, конечно, рассуждать на всякого рода теории йоги или каких-то других философских концепций. Но вот представьте на секунду, что вы ничего не знаете. Родились себе где-нибудь на острове, обычно такие красивые острова, где-нибудь в океане, там пальмы, там пляжи. Беззаботно прожили какое-то количество лет, а потом вас осенило задаться вопросом, а вообще, кто такой я и что вообще это такое вокруг, снаружи. И представьте, у вас вы вообще в школе не учились, никаких доктрин у вас нет. Вот без предустановленных знаний. И как утверждает йога, по сути дела, ну, по-настоящему, такой устойчивый путь познания или устойчивый путь духовной эволюции начинается, когда вы в одно прекрасное утро вот так вот садитесь и на все начинаете взирать без предустановленного знания. Без предустановленного знания религии, философии, там, науки, обычаев, обрядов. А вот такими незашоренными рамками анализа. И, конечно же, вы увидите, что вокруг вас существует мир вечных изменений. Что все в этом мире меняется. Что все в этом мире подвержено, ну, каким-то метаморфозом представления. С другой же стороны, как учит йога, если вы достаточно преуспеете в науки самопознания и рано или поздно на этом острове все-таки поймете свое высшее Я, то вы приобретете знание такое, знанием чего приобретаются все знания. И вы увидите после этого, что на первый взгляд весь мир изменений, который мы получаем в обычном состоянии, это по сути дела воплощение сверхэкстатического состояния Абсолюта, которое также каждую секунду существует, но которое вы можете понять не раньше, чем выпадете вот в это состояние самадхи или высшее состояние в йоге. Оно отличается тем, что человек, которого переживает, испытывает высочайший экстаз, высочайшее наслаждение, высочайшее такое вдохновение, воодушевление, и после которого, ну как бы, все остальное начинает как бы меркнуть. И вот в этом высочайшем экстазе человек познает суть своего Я и познает суть Вселенной, суть Абсолюта. И видит, что эти факторы неизменны в том плане, что они являются причиной другого состояния нашего бытия, когда мы, в общем-то, не видим никакого Абсолюта. То есть, а если вообще своими словами сказать, то вот мы сейчас сидим здесь на лекции, слушаем лекцию, и вокруг обычный мир. Ну, привыкли мы к нему. Но в этот же самый момент, или другими словами, в каждой точке пространства и в каждой секунде времени находится сверхрадость экстатического состояния, когда вы в состоянии увидеть сразу всю Вселенную разом. То есть получить то знание, знанием чего получаются вообще все-все знания. И вот, по сути дела, это тот вектор или то направление, куда следует стремиться. А в дальнейшем, вот с этой позиции сверхэкстатического состояния, которое вы проживете, вы в обычной жизни придете к неким логическим таким построениям, чтобы объяснить другим людям, которые не переживали этого состояния, а что же, собственно говоря, там. Но так как у вас не будет ни слов для этого объяснения, вы пойдете так, как пошли древние мудрецы. Вы начнете за счет логических схем, объясняющих, как сделан наш мир, давать толчок разуму слушающего, чтобы он рано или поздно вот вышел в это сверхсостоятельное, в это сверхсостояние. То есть отсюда рождается вот такая вот схема, ну как бы приобретения или воплощения знаний. То есть самое, с чего, ну как бы, ускоряющее наш духовный путь. Сперва мы должны волеизъявить получить эти знания. А в дальнейшем, если мы получаем это знание от тех древних мудрецов, которые уже его осуществили, то мы, начиная размышлять и пытаться его воплотить, как бы убираем все препятствия на пути к тому, чтобы пережить это высшее состояние. Но случится это состояние с нами или не случится, это вопрос открытый. То есть никто не может поручиться, что случится. Никто не может поручиться, что не случится. Вот, и поэтому, но надо же ведь что-то говорить, понимаете, да, вот, надо же хоть что-то говорить про это высшее состояние, надо ведь хоть что-то говорить о этой конечной цели йоги, которая невыразима. И отсюда идет такой следующий подход, такой, подобно тому, как высшее в математике, аксиоматический подход в изложении философии. То есть сперва мы как бы находим авторитетный источник или авторитетное свидетельство или древний текст, который был написан мудрецами йоги, которые уже реализовались или достигли высшего состояния. Мы берем их размышления и рассуждения за основу, за некую аксиому. И начинаем на основе этих положений уже изучать весь окружающий нас мир, выстраивая уже потом чисто при помощи логики, пытаясь познать весь остальной мир до тех пор, пока логика сама себя не начинает исчерпывать. То есть, когда вдруг логика натыкается на непреодолимую стену. То есть, это вот такой, дальше куда не может идти логика. Но может заглянуть ваше высшее «Я». И получается, что с помощью логики мы как бы разгоняемся, потом логика сталкивается непреодолимые запреты. Но если мы все правильно сделали, то этот толчок нас выбросит, значит, в высшие состояния самадхи, глядя с которых мы только лишь тогда можем подтвердить, что изначальные источники по йоге истинны и справедливы. Потому что до тех пор, пока вы не достигнете высшего состояния, собственно, где критерий, что все, что пишут в древних индийских книгах, истина? А вдруг это кто-то придумал? А вдруг кто-то ошибся? И понятно, критерий только один. Это практика и опыт. Вот. Но вернемся мы к другому. Так вот, вот это вот, как увязать тот опыт, который достался от древних мудрецов, с тем опытом, который мы видим каждый день? А он прекрасно увязывается. Более того, если мы понимаем эту связку, то мы быстрее приближаемся к тому состоянию, с позиции которого древние мудрецы, которые они пережили и о котором хотят нам сказать. Но, видите, мудрецы, они в этом отношении очень практичный народ был. Они не просто дали концепцию, они дали еще методы. И, по сути дела, йога – это те методы, которые были получены с позиции этого сверхзнания. И один из этих методов, конечно же, относится к мантра-йоге. А если мы говорим про мантра-йогу, тут же сразу же возникает вопрос, а чем же является, в чем природа, причина мантры и как она действует. Вот. Ну и, наконец, с другой стороны, вот эта вот дуальность мира, в котором мы живем, принципа вечного видоизменения, сочетающего с принципом вечной неизменности, вот только лишь он остается, по сути дела, таким, знаете, незыблемым законом. Вот на что бы вы сейчас ни посмотрели вокруг себя, что бы вы ни увидели там или не почувствовали, любой объект или явление, это, по сути дела, пересечение принципа вечного видоизменения с принципом вечной неизменности. Или, другими словами, это пересечение сознания и энергии. Сознание заставляет энергию принимать какую-то форму. Энергия в своем стремлении вечного видоизменения перетекает от одной формы к другой, от одной к другой. Но есть некая единая управляющая сила, заставляющая энергию проявляться так, как она проявляется. Потому что, смотрите, здесь тоже такая вот есть философская чисто доктрина. Если мы говорим про энергию, про принцип вечного видоизменения, возникает второй вопрос, а как быстро происходят эти вечные видоизменения? Ну, допустим, это очень хорошо, знаете, понимаешь, на какой-нибудь мусорке под Москвой. Огромная гора бытовых отходов. И вот какая-то часть разлагается и распадается очень быстро. Какая-то медленно, какая-то совсем не разлагается, а так тысячелетиями остается в земле закапанной. Но везде есть принцип вечного видоизменения. И вот здесь вот второй фактор, очень такой связующий, это вот момент понятия времени. Потому что если бы все вокруг каждую секунду видоизменялось, вы бы не увидели этот мир в качестве объектов или явлений. Это, я не знаю, была бы какая-то фантасмагория, непонятно чего, вот такого бесформенного. Потому что как только одна возникает форма, она должна, по идее, тут же разрушиться, на смену ее вторая, третья, четвертая, пятая. И если это быстро-быстро прокрутить, получается, что ничего не остается. Но все-таки есть какой-то фактор, который замораживает форму хотя бы на какое-то время. И вот здесь вот мы подходим к очень интересному другому вот такому размышлению, который дошел до нас от древних мудрецов, о связке энергии, сознания и времени. Вот такой некий треугольник. Но об этом будет чуть-чуть позже. У Вудруфа очень, кстати, глубинное поучение. Честно сказать, тяжело даже понять некоторые моменты. Но давайте мы пойдем далее. Итак, вот когда мы переходим к мантра-шастре.
Когда мы переходим к мантра-шастре, то видим, как та же самая доктрина выражается на языке того предмета, о котором идет речь. То есть за основу берется шабда, из которой формируется мантра. Шабда, звук, существует только там, где есть движение, спанда. Если нет спанда, то нет и шабда. Если же есть спанда, то есть и шабда. Но сам трансцендентный брахман или чит брахмасварупа неподвижен и неизменен. Поэтому говорится, что он не имеет движения, ни шпанда, и не имеет шабда, а шабда. Из этого чит, поскольку только оно и существует, никак не влияя на его собственную неизменность, возникает напряжение, которое превращается во Вселенную, универсум. Это работа активности Брахмы или Ишвары. Так же, как Парабрахман – это Ашабда, Ишвара – Шабда Брахман или Парашабда. И когда первое есть не Шабда, второе, как Майя Шакти, находится в движении, со спанда. Парашабда, Паравак или Шабда Брахман – все это имена Брахмана как причины манифестирующегося Шабда. Парашабда – это причинное тело звука. Шабда Танматра – тонкое тело звука. Акаша – грубое тело звука, воспринимающееся только посредством воздуха, звуковых волн, которые воздействуют
на... Ну, давайте, достаточно. Я сразу же буду давать пояснение, а то есть очень плотная информация у Вудруфа. У него, кстати, очень насыщенный текст. То есть это можно было бы написать на нескольких страницах. По сути дела, о чем говорит Вудруф? О творении мира и вот от этой одновременной двойственности, что в один и тот же момент первопричина мира или Брахман, или Абсолют находится как в состоянии до творения, так и в состоянии в момент творения. И, ну, давайте я вам эту концепцию понятным русским языком объясню вообще, что, собственно, там происходит. Итак, был изначальный Абсолют. Точнее, слово «был» неприменим, потому что не было пространства и времени. По какой-то причине, если вообще можно говорить о причине в отношении Абсолюта, так как он не зависит ни от каких причин, Абсолют решил проявиться. И вот образно этот акт описывали следующим образом. Непроявленный Абсолют, как бы грубо говоря, себя подвигал в самом себе. Себя подвигал в самом себе. И возникло такое понятие, как спанда. Такое понятие, как некий сполох. Вот колыхнулся он. Я понимаю, что я говорю крайне абстрактные вещи. Как может колебаться что-то там, где нет пространства и времени? Но вот эта часть информации как раз до нас дошла от тех мудрецов, которые достигли состояния самадхи, получили это знание и затем нам пытаются объяснить, что называется, хоть в каких-то понятных для нас выражениях. То есть это вот тот опыт, который вынесли йоги и йогини из своего сверхчувственного опыта. Так вот, изначальный абсолют взял и как бы... потряс себя, да? То есть, как бы так, взбаламутил, не то слово. Ну, не знаю, а может и взбаламутил, тоже хорошее слово. То есть, как-то он, значит, это, задвигался сам в себе. И этот сполох послужил основой для так называемого шабда. Или, как бы, проявленного вот этого первого звука. И вот как только абсолют сам в себе вот таким образом потрясся, возникло так называемое проявление абсолюта. Еще оно также называется прана. Еще оно также четко увязано с понятием майя, а также с понятием мантры. То есть вот этот первовсполох, он породил прану, майю, шабду. И вот когда тот же самый абсолют, который себя встряхнул, как бы проявляется через вот шабду, через прану, через майю, или другими словами, как вся окружающая нас Вселенная, мы говорим шабда брахман, или проявленный абсолют, или ишвара, как бы управитель мира. Ну то есть, что весь этот мир, по сути дела, управляется абсолютом, когда он проявился. И в то же самое время тот же самый абсолют находится в непроявленном состоянии, как если бы никакого мира вообще не существовало, а было до того, как мир был создан. Отсюда рождается вот эта вот философская очень странная связка. Шабда брахман и ашабда брахман. Слово, ну знаете как, а это отрицание. Знаете как в этом, там, в английском языке вот это вот ан, да, отрицание. Поэтому как бы в одну, ну получается, что вот прямо сейчас вся окружающая нас Вселенная это проявленный абсолют. И что бы вы ни взяли, ни потрогали руками, вы по сути дела трогаете абсолют. Что бы вы сейчас не слышали, вы слышите абсолют. Что бы вы не ощущали, вы ощущаете абсолют и больше ничего. И это проявленный абсолют, ишвара. Но в то же самое время, тот же самый абсолют находится в непроявленном ашабда состоянии, так как если бы этого мира вообще не было. И вот и получается такая очень интересная вещь, что подход к познанию абсолюта, подход к познанию Вселенной, можно познавать через весь чувственный опыт, который вот тут вот вокруг нас. А можно познавать, отрекаясь от всего чувственного опыта. Это две прямо противоположные модели поведения. Значит, и там, и тут, и там вы все равно приходите к познанию абсолюта. Один как, значит, как шабда брахман, другой, значит, ашабда. Так, дальше. Да, так вот, интересно дальше. Мы уже касались этой темы, но я вам напомню. Что там у нас? А, там, я боюсь, что это отвалится сейчас наша трансляция, и будут меня ругать. Меня ругать заочники. Так вот, получается, что в непроявленном абсолюте, то есть в том состоянии, которое было до его проявления, как бы потенциально содержится вся Вселенная, но ее нет, и он в ней не замешан. Да? Но в то же самое время, как только он сделал этот сполох, он породил первовибрацию. И эта первовибрация как раз и называется мантра. Именно она и породила майю. Именно и она породила прану. Именно и она стала телом для проявленного абсолюта. Вот. Но еще раз подчеркиваю, в тот же самый момент абсолют, он как бы, как если бы он ничего и не творил, как если вообще этого мира бы не было, находится в состоянии. Теперь дальше. Вот это очень сложный такой переход. Вот у нас есть три группы тел, как утверждает йога. Грубое физическое тело, тонкое и причинное. Все они, как утверждает йога, сделаны из материи. Но грубое из грубой материи, тонкое из тонкой, причинное из причины. И вот этот первоначальный импульс, этот сполох, он как бы проявляется на разных уровнях телах по-разному. До того момента, пока в результате этот сполох, как утверждает мантра Шастра, не превращается в мантру, которую мы можем произнести уже непосредственно голосом. То есть получается, что вот этот вот импульс мантры зарождается на самом предельно тончайшем уровне, а потом, проходя через все слои, начинает быть более грубым, 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 пока не срывается с наших губ в виде звука. И в этом отношении вся такая тайна мантра-йоги – это пройти, что называется, обратно или вверх по течению. От звучащего слова к первопричине, которая заставила это слово прозвучать. И вот если вы хотя бы один раз это сделаете, вы пробудите мантру. И вы станете, ну, грубо говоря, повелителем этой мантры. И она у вас начнет работать в жизни. Но об этом чуть попозже давайте. Да, немножко назад и опять вперед. Будет, знаете, так это в несколько заходов стружку снимать в сознание.
Парашабда – это причинное тело звука. Шабда-тан-матра – тонкое тело звука. Акаша – грубое тело звука, воспринимающееся только посредством воздуха, звуковых волн, которые воздействуют на ухо. То есть восприятие, переживание звука происходит благодаря органу слуха и уму. Шабда-тан-матра – чистый и естественный звук, как он воспринимается Хираньягарбхой и переживающими его йогинами. Грубый звук бывает двух видов, а именно вайдика-шабда, шраута-шабда, это из мадны тоже.
Да-да-да, это в разных источниках, как он называется.
То есть близкий к природному звуку, а также лаукика-шабда, речь обычных смертных, отличная от первого.
Так, давайте здесь остановимся. Значит, смотрите, такая вещь интересная. А вот мы говорим мантра. Что такое мантра? Ну, это звучание фактически, это какое-то слово, которое мы можем произнести. Если кто-то произносит какое-то слово, то мы его слышим. Слышим посредством чего? Слышим посредством своих ушек, ушей. И это как бы грубая составляющая восприятия мантры. То есть наши уши физические как-то сделаны, там барабанные перепонки, они там как-то начинают вибрировать, что в дальнейшем трансформируется, вероятно, в какой-то нервный импульс. Этот нервный импульс как-то там по нашей нервной системе доходит. То есть рано или поздно мы воспринимаем звук. Философия йоги в этом отношении очень странная. Она говорит, что как бы есть грубый орган слуха, ухо наше обычное, а есть тонкий. Или по-другому, вот звук – это не просто какая-то случайная комбинация там, вибрации воздуха, это какой-то аспект Вселенной или некий принцип, или некая такая базовая константа, из которой создана вся Вселенная. Утверждается, что вот это тонкое состояние звука соотносится с вишудха-чакрой. Значит, это центр, расположенный в основании нашего горла, где-то там внутри. Считается, что как раз вишудха-чакра ответственна за вот тонкий звук. И связана она с таким понятием, как пространство. Но только пространство не наше физическое пространство, а пространство в своем идеале. Или тот базовый принцип, из которого сделана Вселенная. Вы понимаете, что без принципа пространства не сделать Вселенную. В йоге утверждается, что наше обычное физическое пространство – это всего лишь частный случай более универсального понятия пространства. И вот если же мы говорим про пространство, то существует возможность как бы некой волны, которая движется через это пространство. Когда в обычном физическом пространстве двигается волна, мы это воспринимаем как звук, грубый звук. Когда же вот в этом тонком пространстве движется вот эта волна, то это называется в йоге танмантра звука. Или первозвук, или некий квант, первопричина звука. И именно он является потом воплощением грубого звука. Практическая сторона этого чрезвычайно интересна, как утверждают опять же авторитетные свидетельства в йоге, заключается в том, что рано или поздно, если вы поставили под контроль вишудха-чакру, то у вас возникает способность, сверхспособность, слышать без ушей. То есть вам достаточно настроиться на пространство Акаши и фактически направить свое сознание на то, что бы вы хотели услышать, как вы это начинаете слышать, вне зависимости, на каком это находится от вас расстоянии. Что, безусловно, косвенно подтверждает о том, что обычный звук не долетает. Он затухает, понятно, в воздухе. А есть какой-то другой альтернативный канал потока информации, который уже не зависит от нашего физического пространство, а как-то идет параллельно с нашим физическим пространством, но и воспринимается на тонком уровне. И вот это очень странная способность, на самом деле, как утверждают, утверждается в древних текстах йоги, что вы можете, грубо говоря, сидя в городе Москве, слышать, что происходит в Гималаях, находясь здесь. Только лишь потому, что в этом смысле универсальный принцип Акаши, универсального пространства, он един. И обычному звуку надо сперва, тонкому звуку, когда мы говорим, этот тонкий звук должен превратиться в движение языка, язык должен сотрясать воздух должен, в него распространяются звуковые волны с скоростью 300, метров в секунду. И вы услышите его только лишь на расстоянии не больше, нескольких километров. Но человек, который говорит, прежде чем сказать слово, он производит эту же вибрацию на уровне вишудха-чакры и начинает генерировать эти волны уже в этом тонком пространстве. А они уже не знают препятствия и могут распространяться на очень большие расстояния. Это открытый вопрос, насколько большие. Но вот такая очень интересная у них философия. И это как раз опять же та часть знания, которая кажется нам странной, но которой свидетельствуют многочисленные, во-первых, древние источники, во-вторых, практики, те, кто занимается йогой. Утверждается, что рано или поздно к вам ко всем придет такая способность. Вот. Так, дальше идем. И вот смотрите, тоже потом философии восточной, безусловно, также стали обычный грубый звук как-то классифицировать. Вот вы сейчас прислушаетесь, вы можете услышать, как за улицей, на улице что-то машина едет. Звук такого происхождения механистического, Что она вот такого плана звуковые вибрации в йоге отличают от других вибраций, которые, грубо говоря, произведены чувствующим человеком. То есть, когда мы с вами осознанно и осмысленно что-либо говорим. Дальше идем.
Принимая познание в смысле непосредственного восприятия, Ишвара познает все виды шабда. Парашабда, шабда таматра, шраута шабда, лаутика шабда. Хираньягарбха или сутрама, последние три, то есть шабда таматра, шраута шабда и лаутика шабда. Риши, последние два. Обычный человек только последний. Поэтому из парашабда или паравак в соответствующей последовательности появляются шабда таматра, шраута шабда и лаутика шабда.
Значит, смотрите, дальше интересная такая вообще тема. Это о четырех состояниях мантры, о четырех состояниях звука. В Впервые вы можете найти упоминание о ней в Ведах, в Ригведе. Я, к сожалению, должен сейчас поднять, какая мандала, какая соответствующая мантра. Вот о четырех состояниях звука. Но звука не в обычном нашем понимании, а в плане вот шабды, в плане вот этой вибрации. И о том, кто на каком состоянии воспринимает какое. Так вот, из четырех состояний, когда мы хотим произнести слово, обычные люди воспринимают только последнее, четвертое. А дальше очень интересно. Вот пишется, что риши, то есть древние мудрецы, которые фактически оставили после себя это наследие знания, они одновременно воспринимали два. Ишвара, самое высшее, да, в этом отношении проявленный абсолют, понятно, что он все сразу воспринимает. То есть, и вот смотрите, здесь такая чисто практическая логика есть во владении мантра-йогой. Вы начинаете практиковать мантру вслух. Ну и казалось бы, ну какая разница, повторите вы ее один раз или, скажем, тысячу раз. Повторите вы ее с эмоцией или без эмоций. И многие западные люди говорят, да не хотим мы практиковать мантра-йогу, потому что это похоже на попугайство. Чего мы будем как попугаи повторять и повторять то, что не понимаем? Но это только на первый взгляд нам кажется, что один раз произнеся слово, мы как бы, ну все уже, оно самоисчерпывает себя. Нет. Мы, обычные люди, видим только лишь четвертый верхний уровень, оболочку. Если же мы начинаем практиковать, то рано или поздно за внешней оболочкой начинает проявляться внутренняя оболочка звука. За ней еще более тонкая и, наконец, самая предельно тончайшая. И, ну опять же, это от грубого к сверхтончайшему. И вот приходит это только с практикой. Когда вы не ленитесь каждый день практиковать с эмоциями, с чувством, последовательно, что называется, с верой непоколебимой. Ну, то есть то, что называется садхана, или то, что называется внутренняя практика. И вот пока сам не попробуешь, на самом деле кажется все это чушью. А сам начинаешь практиковать, и очень скоро вдруг выясняется, что даже простое повторение мантры на какой-то раз повторение заставляет по-другому работать разум. Разум становится по-другому восприимчив. Дальше начинают какие-то, знаете, тонкости звука до тебя доходить. Дальше его окрас, который вот очень много о чем говорит тебе. То есть, как бы любое слово, любая мантра, это как матрешка, где один уровень вложен в другой. А потом, если вы достаточно долго занимаетесь мантра-йогой, у вас возникает способность по речи другого человека составлять практически полное представление о нем. То есть он просто слово сказал, а вам раз и высветился весь его внутренний мир. Многие даже таким образом, ну, в общем-то, пользуются этим. То есть есть люди, у которых эта способность со временем настолько развивается, что достаточно услышать фразу другого человека, как понять уровень его духовного развития. Что бывает крайне полезно, допустим, если ты собираешься передать... Спасибо большое. Передать какие-то там секретные, тайные поучения о мантра-йоге. И ты думаешь, а кому их давать? Ну, у человека же на лбу не написано, что он, прошу прощения, недостойный, да? А вот достаточно просто послушать речь человека. Мне тут недавно статья попалась жены Муслима Магомаева. У нее очень интересная была такая фраза. Известный человек, что вот по обертонам в голосе человека можно практически все сказать о человеке. То есть понятно, они все как профессиональные певцы, ну, те работают с вокалом, они, безусловно, этим занимаются, ну, постоянно и самозабвенно. По сути, какая-то, знаете, форма мантра-йоги у них присутствует. И мне было достаточно интересно это прочитать, потому что это полностью соотносится с теми древними текстами, которые дошли из йоги. По-моему, Наталья Синявская. Значит, дальше идем.
И далее, если взять Пратьяя, Артха и Шабда в их космическом индивидуальном аспекте, то можно сказать, что на уровне Ишвары Пратьяя есть сознание его собственного тела блаженства, Анандамая, и космическое мышление Сришти-Кальпана, благодаря которому он проецирует мир. Это Сришти-Кальпана является напряженной полнотой Пракрити, или Майя, и Авидья-Шакти. Это Парашабда или Паравак, влекущая за собой, так же как причина влечет за собой соответствующие результаты, различные виды апарашабды, включая матрики, варна и мантры. Переменная репрезентация причины парашабды, как целого для ушей риши, это ом. Однако необходимо отметить, что полная пратьяя Ишвары – это Сришти Кальпана, и его артха – напряженная полнота Пракрити. Далее будет отмечено, что Ишвары, пратьяя, шабда и артха – составляют нераздельное единство, которое является основой для их корреляции в Хираньягарху, Вирате, индивидуальной дживе.
Все, хорош, а то мы сейчас уже вообще перестанем хоть что-либо вообще понимать. Итак, давайте мы вернемся назад. Вот он, непроявленный абсолют, решил себя проявить. И для этого он сделал вот эту первую вибрацию, потряс себя. В самом же себе. И после этого возникла майя, или первошабда, тело абсолюта. То есть тело абсолюта проявлено в этом смысле мантрой является. И, конечно же, нам было бы интересно узнать, а как же он себя почувствовал абсолют-то после того, как он проявился? Понятно, что абсолют в непроявленном состоянии вещь чрезвычайно абстрактная и таинственная для нас, потому что нет ни мыслей, ни, ну, никаких даже косвенных намеков на то, в каком он состоянии там был. А вот про состояние проявленного абсолюта мы уже кое-что можем сказать. И сказать можем следующее, что находится он, значит, как здесь, Ананда, сейчас найди мне, сейчас, где, сейчас, да, ага. И что в момент, когда он проявился, он находился в состоянии Анандамайя Коша. То есть тело сверхрадости. То есть слово Ананда очень странное слово, друзья. Вот все, что мы в своей жизни переживали, и все, что мы можем назвать как радость, счастье, драйв, не знаю, какое еще сленговое слово применить. Кайф, да, еще, давайте переберем. Наслаждение, экстаз, счастье, восторг, что еще? Эйфория, да, давайте еще перебирать. Сверхвдохновение, да, вот, ого-го. Сверхвлюбленность, да, вот. Это хорошие все слова, но по сути дела это жалкая тень слова Ананда. А вот еще, знаете, такое слово тоже не очень, конечно, когда, знаете, человека прет, понимаете, да? Вот. Ну, я прошу прощения за сленг, но я специально такие вкрапления делаю, чтобы как-то привязаться к реальности, к действительности. Иначе вы йогу изучать не будете, вы просто перестанете понимать, о чем там. Вот. Так вот, это состояние проявленного абсолюта. Вот только что проявился, и ого-го, вот это круто, да? Вот. И это, друзья, естественное его состояние. Больше ничего не надо. Он как только проявился, так сразу счастлив. Это, помните, у Козьмы Прудкова было выражение, что хочешь быть счастливым, будь им. Собственно, в этой фразе все. Что ты уже и так счастлив, вот и будь им счастлив, оставайся. Поэтому для, ну как, продолжения этой темы, абсолют всех создал, нас с вами создал по своему образу и подобию. Так вот, ваше истинное проявление – предельное счастье. Вам не надо счастья получать извне. Вам надо его просто в себе раскрыть. И, да, ну вернемся мы. Итак, вот он, абсолют, проявился. И как он проявлялся хитро? Вот этот момент всполоха, момент шабды, момент пратьяи или познания и момент творения или артхи сливается воедино. То есть, познавая, творишь. То есть, не существует объектов или явлений без познающего, друзья. Я повторю эту фразу. Не существует объектов или явлений без познающего. Если перенести на наш с вами обыденный бытовой опыт, не существует никаких проблем в вашей жизни без вашего познания этих проблем. То есть, грубо говоря, познавая, что проблемы есть, вы их в каком-то смысле творите и поддерживаете. Очень странная концепция. К сожалению, ей стали злоупотреблять такие псевдогуру, которые понаприехали тут, да? Да, значит, ну, не к нам понаприехали, а туда, в Америку. И они, ну, такая была идеология, что, ребята, делать ничего не надо, у тебя есть проблемы, забудь их, и они рассосутся. А если не удается забыть, это, знаете, как в 60-е годы, когда это была хиппи-революция, да, не сможешь забыть, вот, курни травки, да, и тогда уж совсем точно, да. Вот, понятно, что это бред. Почему? Потому что, ну, подмешивают одно понятие другим. То есть такое может быть только лишь на самом глубинном уровне, до которого как этим гуру, так и этим последователям, наверное, так же далеко, как нам, не знаю до чего. Но, по сути дела, смысл-то тот же самый, что в этом отношении природа всех наших проблем или природа того, что мы не чувствуем ананды, что мы не чувствуем сверхэкстаза, заключается в том, что мы, неправильно познавая мир, творим этот неправильный мир, поддерживая его. То есть мы, знаете, как, не знаю, вот, государство, которое финансирует своих же собственных противников. Это вот на Северном Кавказе была такая тоже вещь очень любопытная. Все им там деньги, вот, война потом началась, значит. Все, деньги на восстановление, а эти деньги вместо восстановления шли на закупку оружия, которое тут же против, значит, и применялось. И вот у нас с вами та же самая ситуация. По сути дела, по большому счету, проблем-то ведь нет. Проблемы-то они вот тут вот, в нашей пратьяи, в познании мира. То есть мы вот так вот раз и заставили мир выстроиться в неправильную сторону, и поддерживаем эту же неправильную сторону. Потому что, еще раз повторю, это чисто на очень глубинном уровне нет разницы между познанием, объектом и познающим. Да. Ну, скорее, своей глупостью. Ну, здесь обычно, знаете, такую вот эту хрестоматийную, я постоянно повторяю вам эту, как бы, байку о том, что идет человек по дороге, вдруг видит змея. На самом деле это не змея, это веревка. Но он-то думает, что это змея. И выстраивает всю свою личную жизнь, как если бы это была змея. И одно накладывается на другое, другое на третье, на четвертое, на пятое, что даже у психологов возникла такая сейчас расхожая поговорка, что, знаете, если вы воспринимаете за реальное какое-то событие, оно и в вашей жизни начинает быть фактором реальности. Собственно, грубо говоря, мы начинаем оживлять свою глупость. Кроме нас никого нет. Но здесь даже с другой стороны ситуация. Вот каждый из вас сейчас здесь сидит такой хорошенький. А кто-то лежит, я вижу уже, да? Значит, и вот что-то не особо мне было видно, что вы в состоянии Ананды. Ну, точнее, у всех разная степень на самом деле анандности. И вы действительно ощущаете, да, мое тело, что-то лапы ломит, помните, хвост отваливается. Вот восприятие реальности. И когда же я стану счастливым? Когда же я вот стану, ого-го, мне станет хорошо, да? А вот знаете, интересно, что вот прямо сейчас, по идее, нет препятствий для этого. Прямо сейчас и здесь. Вот. Но вопрос в том, что мы как бы познаем мир с какой-то призмой и его удерживаем. И поэтому наша ананда разворовывается по дороге. Точнее, происходит следующая вещь. Наша изначальная ананда нашим неправильным представлением о Вселенной делится пополам и сталкивается лбами. И вот тот факт, что вы сейчас не визжите от радости и восторга от ананды, как этот самый Ишвара Абсолют после, значит, проявления, говорит о том, что внутри вас есть механизм, такой механизм познания мира, который ваше естественное состояние наслаждения делит пополам и сталкивает лбами. Если они до какой-то степени уравновешивают друг друга, у вас состояние таких серых будней. Если уж совсем там лбами столкнулись, то у вас там космическая депрессия там, или вообще конец света локальный. Вот. И это очень, друзья, это очень важный теоретический вывод. На нем построено огромное количество йоговских практик. Если вы не будете знать теорию этого вопроса, вы никогда не поймете, почему, скажем, хатха-йога действует, оздоровляющая на тело человека, или та же самая мантра-йога. Так, ну я уж совсем в сторонку ушел в экскурс в историю. Идем далее.
То, что мы можем назвать элементами...
Прошу прощения, я увлекся. Мне не сказал важного. Так вот, в изначальном состоянии абсолют в сверхнаслаждении. И он творит мир. И того же состояния вы достигаете в самадхи. Вот в самадхи вы достигаете состояния того же радости, счастья, эйфории, которое фактически испытывал абсолют при создании Вселенной. Но в дальнейшем вот наше мышление, наша пратьяя творит свой собственный хитрый мир, и как бы вот это изначальный импульс проявленной Вселенной через радость и счастье начинает дробиться, как-то по-другому состыковываться. Ну а как следствие на уровне речи или на уровне вибраций это приводит к возникновению многочисленных уже как бы букв, гласных и согласных, их комбинаций, ну и мантр. То есть, по сути дела, любая мантра такая, это уже отход от первомантры Ананды. Но с другой же стороны, и вход в первомантру Ананды вот именно с этой стороны. Об этом будет позже у Вудрофа. Угу.
То, что мы можем назвать элементами универсума, а именно Апанчакрита, Бхуты, или Танматры, Индрии, Праны, Антакарана, Истхула, Бхуты, непосредственно развертывается Ишварой, как Ишварой. Это Бхута Сришти. Затем он, как Хираньягарбха, производит Каутика Сришти. Сами по себе элементы должны быть отнесены непосредственно к причинному телу, но как Хираньягарбха он соединяет их. Следовательно, Сришти Кальпана Хираньягарбхи относится к Каутика Сришти, то есть к соединению элементов, которые уже были предоставлены Ишварой, как Ишвары. Шабда в аспекте Хираньягарбхи – это шабда танматра, производящая более низкие или производные формы. Его артха – это все за исключением общего самашти, причинного тела. хаотика Сришти может соотноситься либо с тонкими сукшма, либо с грубыми стхула элементами, где первое является всем тем, что не является вторым. Так теоретически созидательная деятельность может разделяться между сутратмой и виратом, хотя данная шастра не предполагает такого разделения. Вират – это чит, взаимодействующий с сотворенным целым, натуратом, сотворенная природа, если заимствовать терминологию Спиноза. Но похоже, чтобы причинная активность распространялась до этих пределов. Но если мы условно оставим образование грубых элементов за виратом, тогда пратьяя тоже может быть названа Сришти Кальпана. Его шабда – различные градации звуков, грубого и тонкого, простирающиеся до шабды танматры, но не охватывающие последнюю. Его артха – это все за исключением общих самашти причинного и тонкого тела.
Ага, пока, хватит. Значит, вот смотрите, какой тоже стиль изложения этих древних знаний у Вудруфа. Он, с одной стороны, излагает то, что было ему известно, с другой стороны, тут же придается неким размышлениям о том, как интерпретировать тот или иной момент, который, вот, значит, более или менее сохранился в этом древнем знании. Поэтому читать его по этой причине еще более сложно. Знаете, если бы это был такой учебник, вот, зазубрил, запомнил, все. А тут нет, тут излагается доктрина, и тут же говорится, а вообще это можно было бы интерпретировать так, а это можно было бы эдак и так далее. Ну, то есть бедному йогу начинающему, конечно, очень несладко от этого. Но теперь давайте мы, о чем же он все-таки хотел сказать, ну, как говорится, мысль. Вы помните, мы уже упоминали на этой лекции о том, что как бы... Мы имеем как бы три вложенных друг друга мира. Грубый, тонкий и причинный. Все три они сделаны из фактически материи. И как матрешки, грубо говоря, на друга наложены. То есть достаточно чему-то произойти на уровне тонкой, на тонком уровне. Как эхом это пойдет на среднем. Достаточно чему-то на причинном уровне случиться. Как эхом пойдет через тонкое, через грубое. Вот, вероятно, в древности знали эти закономерности, и, как мне кажется, все вот эти астрологические там или прогнозы, ну, такие более-менее вменяемые, они были как раз и построены на движение этой тонкой причинной материи. Ну, то есть идет поток какой-то тонкой причинной материи с той или иной, там, не знаю, стороны, которая как-то коррелирует с какая там на... небе звезда в зените. И вроде все нормально, но этот тончайший уровень воздействует на тонкий, тонкий на грубый. И вот видишь, на пустом месте народ там поругался, подрался, войну начал. Или наоборот, все предпосылки для войны, а идут какие-то импульсы с причинного тела, умиротворяющие. И, собственно, никому и воевать не хочется. Вот. И, конечно, эту закономерность, вероятно, древние йоги и йогини, они ее просто ощущали, подобно тому, как мы видим, день или ночь, да? Ну и писали соответствующее расписание. Насколько оно четко сохранилось до наших дней, это вопрос открытый. Но вот такие явления, такого, как бы, знаете, психического характера, это вещь достаточно часто наблюдаемая. То есть вот большие массы людей, они раз как бы подхватываются каким-то потоком на уровне причинном, который тонкое и грубое подстраивает. И вот эти вот как бы три пласта, они связаны друг с другом. Можно, правда, через один управлять другим или третьим. Через грубое влиять на самое тончайшее причинное. То есть какие бы ни были там астрологические прогнозы, друзья, вы свободные существа. Надо все-таки мозги напрячь и все сделать так, как надо вам, а не так, как, значит, кому-то там. Но вопрос в том, что да, действительно есть фактор вот этих вот трех уровней. Откуда же они взялись? И вот здесь Вудров как раз и размышляет о том, как бы, как первичная шабда, первичное проявление, расщепилась на сознание и энергию, а затем в другой комбинации собралась. И вот и возникли три как бы уровня бытия, или три уровня пересечения сознания и энергии. Один уровень чрезвычайно тончайшей причины, другой чуть погрубее, третий наш физический, обычный, совершенно грубый. Как же они соотносятся, и вот Вудров опять же здесь пишет, как же они соотносятся с разными типами вот этих четырех звуков? То есть вы помните, что там, прежде чем сорваться слово с губ, оно проходит три стадии тонкости. Ну, собственно, вероятно, так оно и есть. Но, еще раз, друзья, этот вопрос нуждается в тщательном таком осмыслении, размышлении. Мы должны... Ну, здесь есть над чем поразмыслить, так скажем. Вот, я даже не хочу больше про это говорить, потому что это очень сложная тема. Так, далее. Так, а время-то сколько у нас есть? И если вопросы есть, друзья, задаем сразу, может быть, на связи, молчат. Неужели вообще ничего не понятно?
Так, не похоже, чтобы причинная активность распространялась до этих пределов. Но если мы условно оставим образование грубых элементов за Виратом, тогда Пратьяя тоже может быть названо Сришти Кальпана. Его шабда различной градации звука, грубого и тонкого, простирающийся до шабда Танматры, но не охватывающий последнюю. Его артха – это все, за исключением общих самашты причинного и тонкого тела. Сукшма и стхула – относительные термины, допускающие градацию. Следовательно, между границами, пределами шабда-танматры и грубых звуков будет множество тонких звуков. Все они воспринимаются Хираньягарбхой, и все соединяют танматру, будучи воспринимаемым Виратом, как Виратом. Если мы определяем сукшму как относящуюся к категории танматры высшего предела, то есть к шабда-танматре, тогда чит, связанный со всеми этими сериями стхулы, это Вират. Последний отождествляет себя со стхулой Дех, грубым телом. Но от Ананамая Коша, обычного восприятия, и до Пранамая Коша, который имеет следующий уровень тонкости и является модификацией Раджасика Танмат, должен быть пройден большой путь. И поэтому то, что в данной шастре называется Анамая Коша, в действительности есть последовательные серии групп. Грубое тело состоит из видимых клеток, а те из микроскопических гранул, последние из еще более тонких частиц и так далее. Поэтому 5 коша – это лишь 5 обобщающих меток для серий, состоящих из бесчисленных градаций, как, например, 7 цветов радуги.
Ну, достаточно и так слишком это того. Значит, смотрите. Ну, здесь Вудров предположил, что существуют еще какие-то промежуточные вибрации, но сложно что-то, мне сложно на этот счет что-то сказать. Собственно, потому что это скорее из раздела предполагаемого, а не авторитетного свидетельства. Вы должны понять вот такую очень хитрую ситуацию. Вот представьте эту... Вот с чего мы начали. Вы живете себе на этом острове необитаемом и познаете мир и себя, и затем достигаете высших состояний, возвращаетесь обратно и после себя оставляете эти знания своим ученикам. А сперва вы эти знания, ну каким образом передаете? Вы их передаете из устно. Вы их превращаете в какие-то такие поучения, кодируете, шифруете и, значит, заставляете всех их заучивать. Более того, если вы древний риши, то вы это все облекаете в стиха, форму стиха и в форму мантры, повторяя которую, можно оживить как раз то знание, чему, в общем-то, этот стих посвящен. И так продолжается из поколения в поколение. Но вот беда, если у такого учителя есть ученик, который в течение жизни достиг тех же высот, то, безусловно, знание передается неискаженным, без потерь. К сожалению, это общая такая, знаете, тенденция, мы имеем дело с вами с такой временной потерей этого знания. То есть то, что знали в древние ведические времена, уже плохо понимали в Индии в Средневековье. То, что понимали в Средневековье, плохо понимали, скажем, в викторианскую эпоху. То, что понимали в викторианскую эпоху, уже сложно, трудно понимается с нашими последователями. То есть идет такая вот как бы волна, ну, деградации знания, или когда, ну, все, знаете, без того, чтобы с каждым поколением эти знания переоткрывались, начинает часть их либо плохо пониматься, либо теряться. Иногда разные последователи одного и того же учителя по-разному описывают эти высшие знания, так как сами они их не переживали, но как бы настраиваясь на эту волну, полностью передают. Ну, то есть до известной степени, конечно же, знания теряются. И в дальнейшем, когда совсем уже дело дрянь стало с передачей знаний, эти знания стали записывать, потому что даже достаточного количества желающих зазубривать наизусть стало катастрофически мало. А когда идет запись, то, как ни странно, вот такой парадокс, при записывании искажение звучания идет вообще очень быстро. Ну, знаете, даже вот, не знаю, вот такой пример, вот скажем, русский и английский язык. Вот как бы вы латинскими буквами написали слово «мантра»? Вы бы так и написали. «Мантра». Но, скажем, в американском произношении это звучит не как слово «мантра», а как слово «ментра». То есть «а» превратилась в «э». Ну, буква «эй». И получается, если бы заучивали от учителя к ученику, сохраняя фонетику, то все нормально. А как только начинают транслитерировать, обязательно начинают вкрадываться искажения. А иногда искажения критические. И вот уже мы перестаем вообще понимать значение того или иного слова. Я вот сам с этим сталкивался много раз. Много раз. Один раз вообще даже до анекдота дошло, я не знаю, рассказывал, нет, у меня был начальник, глава Прайс-Уотерхауса. И он меня спрашивал, ну, когда мы с ним познакомились, он мне говорит: ты кто? Ну, по своей профессии. Я говорю: я физик. Он: да, физик. И дальше говорит: Айнштайн. Кто-кто? Он сделал очень печальные глаза. Как, ты не знаешь? Ты не... А потом до меня дошло, что это Эйнштейн. Понимаете, да? И вот, вот это вот искажение, оно идет, идет. И надо таких вообще анекдотичных... ситуации доводят. А что говорить, если из поколения в поколение это передается? Поэтому на каком-то этапе, вот и до наших дней, многие ветки одного и того же знания, они дробятся, ну и требуется действительно либо переоткрыть его из общих соображений, либо уж действительно искать какой-то источник, который, ну, не претерпел изменения времени. Искать источник, который не претерпел временем, очень тяжелая, друзья, и неблагодарная задача. Во-первых, все знание древнее ведическое хранилось в тайне, да и сейчас держится. И это правильно. Не так, что вы сразу приедете там куда-нибудь в серьезное место, и вам там нараспашку откроют, значит, ворота, идите, мужик, учись тайным премудростям. Более того, вы там должны были быть как минимум брахманом, чтобы услышать об этих знаниях. Ну, в общем, не склонны индусы такие ортодоксальные особо трепаться об этом. А с другой стороны, мы не знаем, то ли знания этого нет, потеряли, то ли надежно охраняется. Конечно, хорошо бы, если бы надежно охранялось, а вдруг уже все потеряли. Надо отдать должное современным индусам, они сейчас взялись за эту серьезную кампанию, они изыскивают тексты, они их сканируют о них, выкладывают в интернет. То есть приятно. Но миллион всяких точек зрения и миллион подходов. И вот действительно, со стороны, как бы, со стороны ведического знания мы знаем, что есть только всего лишь четыре состояния звука. Пара, пашьянти, значит, что там, что там у нас дальше, до того, как значит, последнее вайкхари. А вот как из, эта вибрация из одной субстанции в другую передается, это вопрос открытый. Как это происходит? Это какой-то скачкообразный переход, знаете, такой квантовый переход из одного состояния в другой. Или может быть плавный, о чем здесь пишет Вудров, о том, что существует целая гамма, как радуга этих вибраций, когда более тонкая переходит в более грубую, не скачком, а непрерывно. Если брать за основу, конечно же, вот авторитет Вед о четырех типах, таких главных четырех, то да, их всего четыре, поэтому скачки должны быть, ну, такие, знаете, квантовые, как бы сказали физики. Если же какие-то другие размышления о многообразии структур нашего тела и о том, как они сопрягаются, то здесь, конечно, можно было бы предположить и наличие еще каких-то промежуточных уровней. Но, друзья, я боюсь, что вы даже вряд ли понимаете, о чем я вам говорю. Вот. То есть я надеюсь, что со временем вы займетесь мантра-йогой, переоткроете все, что можно переоткрыть, изучите все, что, ну, известно. И тогда будет более предметная дискуссия. Дальше пойдем.
Хираньягарбха и Вират также являются определенными типами, космически связанных с нашими собственными переживаниями отдельных форм. Причем на самом деле с бесконечными сериями форм. Так что, в принципе, вместо того, чтобы вести речь только о трех, мы можем говорить о том, что в действительности существует бесчисленное множество созидательных чит-шакти. Если дается какое-то другое количество, в этом нет никакого принципиального противоречия. Ишвара, Хираньягарбха и Вират – три формы созидательной манифестации, космически связанные с Сушупти, Свапна и Джаград. Но ясновидцы, в отличие от систематизаторов, приветствуют его как многоликого – Намасте Бахурупая. Сам Ишвара имеет непосредственное восприятие всех трех аспектов одновременно – причинного, тонкого и грубого. Причина содержит в себе результат. Как Хираньягарбха, он непосредственно воспринимает второе и третье свапны и джаград. И как Вират, он воспринимает третье джаград. Теперь мы переходим к индивидуальному вьяшти аспекту. Здесь Ишвари и Майи соответствуют Праджне и Авидье. Пратьяя Праджне – это индивидуальный эквивалент, двойник или дубликат Сушупти сознания Ананда Майи, которым Ишвара владеет как своим причинным телом. Некоторые англоязычные писатели не понимают воззрения Упанишад относительно того, что Джива во сне без сновидений есть Брахман, трактуя его в том смысле, что переживание сна без сновидений относится к Ишваре или как к высшему Брахману. Конечно же, это не так, поскольку тогда переживание Пражни связывается с Авидией, в то время как Ишвара свободен от любого неведения. Данное сравнение осуществляется просто по аналогии.
Так, давайте, наверное, остановимся, потому что здесь уже вообще следующая часть пошла. Давайте начнем, ну, продолжим на следующей лекции. Итак, вот все, что мы говорили до этого, относилось к Абсолюту, который создал всю нашу Вселенную. А как же быть с, ну, с человеком? Мы же с вами тоже как-то сделаны. И в чем сходство, в чем разница? Ну, с одной стороны, суть нашего высшего Я и суть запредельного Абсолюта, она ничем не отличима. То есть, или другими словами, мы сделаны по образу и подобию. С другой же стороны, что же отличает нас от Абсолюта? Ну, во-первых, у нас с вами нет предустановленных знаний. Мы находимся в изначальном неведении. И как следствие на нас действует майя и порожденное майей неведение. На абсолют, который, собственно, проявленный абсолют или Ишвара, на него, понятно, ничего это не действует. Потому что он это все сам создал. И вот здесь, смотрите, какая тонкость возникает. У абсолюта не может быть неведенья, авидья, как здесь говорится. У нас может. Абсолют, как бы понимая творя, или делая эту связку пратьяя артха, находится во всезнании, не подвержен действию майи, и поэтому, ну, грубо говоря, у него вот, при отсутствии неведения и мир совершенный с точки зрения абсолюта. Иными словами, очень часто люди спрашивают, если абсолют такой умный, благоразумный, что же он такой хреновый мир-то создал? Куда он смотрел-то? Куда не посмотришь, везде коррупционеры, там, казнокрады, еще что-то, да? А это потому, что мы смотрим со своей точки зрения, исходя от своего атмана или от своего я. И нам эта картина видится так. Как утверждают древние источники, в том числе Йога-сутра Патанджали, если бы вы взглянули на весь этот мир глазами абсолюта, то вы бы поняли, да не, вообще все великолепно, вообще лучше быть не может, а все проблемы, они не от абсолюта, а о том, что каждый из нас неправильно пользуется своей свободой. А абсолют не лезет в том плане, потому что пока не позовешь, что он будет к вам это заглядывать на огонек, если вы его не звали. Он же воспитанный абсолют. Вот. И вот смотрите, да, то есть с точки зрения пратьяи или познавания абсолюта, весь мир вообще сказка. Радость, счастье, запредельное блаженство. Если же мы смотрим на абсолют, то у нас возникает эта двойственность, вызванная изначальным неведением. И мы начинаем познавать под действием предыдущего ошибочного опыта и тем самым творить эту вселенную в какую-то перекошенную сторону. И нам уже видится вселенная совсем, в общем-то, по-другому, чем она видится абсолюту. И, кстати сказать, это тоже такой парадокс. Знаете, а что видят йоги или йогини после переживания самадхи? Может, они там, знаете, все в инфракрасном свете видят, все насквозь там, да, или так далее. Как они воспринимают вселенную? Они воспринимают точно так же, как и мы, только правильно. И когда ты правильно воспринимаешь вселенную, одно это состояние восприятия уже тебя приравнивает к пратьяе или к познанию абсолюта, и ты находишься в самадхи. То есть достаточно в этом отношении, ну как бы преодолеть авидью незнания и взглянуть на вселенную глазами абсолюта, как вселенная тут же перестраивается. Мне в этом отношении еще одна такая параллель нравится. Она ближе, знаете, к нам, может быть, как к обычным людям. Есть такая йога, йога влюбленности. Она мне вообще очень нравится. Вот. И есть такое сравнение, как вот человек, который влюбился, и человек, который не влюбился. Вот жил себе обычный там юноша, мечтал о девушке своей мечты. Вдруг идет по улице, смотрит, чудное мгновение, значит, передо мной явилась ты, да, и он бабах влюбился. Все, весь мир поменялся, но в то же самое время остался неизменным. Что, троллейбусы, что ли, кверх ногами стали ездить? Нет. Люди на головах прыгать? Нет. Мир какой был, такой и остался, но его восприятие мира мгновенно поменялось. И мир стал другим. Мир счастья, где живет такая прекрасная богиня. Помните, это я целовать готов, что там чего-то там, где ты ходила, да? Вот, да. И вот что поменялось в мире? Да ничего не поменялось. Поменялось наше восприятие. А как следствие и мир человека поменялся. И вот это вот очень странное состояние, друзья. Вот состояние приближения к истинному видению. Ну, во-первых, начнем с того, что подобно высшей влюбленности, когда человек влюблен, ему очень хорошо. Вот как только начинает говорить, что ему что-то там не хватает, это все, уже влюбленность потерян. И все. И, во-первых, он начинает правильным образом воспринимать Вселенную. И тут же начинает всю Вселенную заставлять разворачиваться в правильном ключе. Так, как видит ее Абсолют. Поэтому вся негативная карма, ну, связанная с предыдущей видео глупостью, начинает таять, как лед на солнце. Вот почему считается, что если вы проведете какое-то критическое время в этом сверхсостоянии влюбленности, все, вам не нужна больше никакая йога. Подобно тому, как считается, что если вы в самадхе проведете там какое-то количество времени, то все, вы достигаете высшего состояния, и вы выходите, подобно древним мудрецам, йогам или единим, за пределы этого мира. И поэтому, знаете, на вопрос, а что ж там все-таки видел этот риши, когда достиг просветления? То есть с формальной точки зрения, да видел он то же самое. Только видел с правильной стороны, он все правильно видел. А мы с вами неправильно видим. А чтобы мы видели правильно, мы должны вот как раз и работать с восприятием. А на этом вообще такие чудесные практики волшебные построены, вот из йоги визуализации особенно. Это когда вы генерируете внутри себя правильное восприятие мира. То есть вы делали то, что до этого делали. Ну, в общем, как живете, да? Но правильным восприятием мира, которое потом приводит к тому, что вы перестаете за что-то излишне цепляться или что-то излишне отталкивать. Вот как-то она, внутренняя гармония по нарастающей наступает, и вот вы начинаете жить, как сказали бы в ведах, в состоянии рита, гармонии. И каждая секунда в этом состоянии, она, во-первых, полностью перестраивает вас, в том числе, друзья, на физическом уровне. И в результате вообще потом чудеса случались. Когда, вот особенно в Тибете, говорят, до недавних времен еще такие чудеса творились, когда человек с таким правильным восприятием бытия настолько перестраивал себя, свое восприятие, свое тело, вообще все-все-все, что в конце жизни буквально растворялся в радуге или в вспышке света, что для йогов очень характерно, они вот любили так уходить. Индийские йоги, вообще, любили они светопредставления напоследок оставить после себя. Потому что правильным восприятием ты как бы приближаешься к восприятию Абсолюта, тем самым ты отказываешься от неправильного восприятия, которое заморозило все твои проблемы. И, значит, соответственно, неправильного восприятия нет, и все вот эти вот жесткие структуры наших проблем вдруг начинают таять, растекаться, и вот их уже нет. Они сами с собой, как говорится, вот в этом смысле они сами с собой решаются, да, но это сверхсостояние, друзья. А не просто декларация, как сейчас вот придурки многие ходят по Москве, все кричат мне, живи здесь и сейчас. Вот, и это неправильно. Я всегда спрашиваю, почему не там и тогда? Вот. Это здесь, ну, как бы, это правильное восприятие, друзья, через визуализацию. Но все, уже у нас время вышло. Вопросы есть? Нету. Ничего. Да, есть. Да, есть, ага.
Можно ли сказать, что человек, который преодолел неведение в большей степени, сложнее влюбиться, чем тому, кто преодолел неведение в меньшей степени?
Так, сейчас, подождите, я сейчас мозги переключу, что-то совсем в другую сторону. Еще раз.
Можно ли сказать, что человек,
Ну, давайте по-хорошему. Здесь начинается с формулировки, что имеется в виду под словом «влюбиться». Если мы имеем в виду сверхсостояния, о которых говорит йога влюбленности, то это состояние высочайшей влюбленности мы не можем генерировать, во-первых, и вообще ничего с ним сделать не сможем. Ни прибавить, ни убавить. Это подарок. Подарок. То есть это подарок, что называется, абсолюта. Он, знаете, нам дал эту, как это сказать, как же это называется-то, когда, знаете, вот этот купон со скидкой, вот мы тут напечатали, занятие, а? Ну, вот приз или, не знаю, там, ну, как это, демо, тест-драйв, да, тест-драйв просветления.
Аванс,
да. Вот, как у нас, занятие йогой со скидкой, понимаете, да? Вот. И, собственно, мы не повлиять ни в ту, ни в другую сторону не можем. Высшая влюбленность нам абсолютно недоступна, друзья. Вы не сможете ее генерировать. Вам либо случится это чудо, либо не случится. Вы ее не можете как не привнести в этом смысле. В этом смысле и она выше, чем состояние вашего грубого, тонкого, причинного уровня со всеми вашими ментальными структурами. Грубо говоря, умный вы, как, значит, этот толковый словарь, или глупый, как я не знаю кто, а влюбленность высшая, если мы говорим про высшую влюбленность, действует с такого уровня, которым все эти структуры просто подконтрольны, в том числе и уровень разума. Другое дело, что обычно под словом влюбленности у нас что только не понимается. И привязанность, и так далее, и тому подобное. Поэтому, конечно, это уже другой разговор. Это уже другой разговор, если мы начинаем путать понятия. Там, конечно же, с такими обычными чувствами наш разум, ну, корректировку какую-то вносит. Вот. Так, есть еще там?
Нет,
все. Все, друзья, на сегодня все. Ура, ура, ура. Ура.